Глава 8. Я получил огромное удовольствие от этой поездки. Погода была прекрасная, настоящий летний день. К тому же я наслаждался обществом этого человека. Бойд Каррингтон обладал личным обаянием и к тому же приобрел богатейший жизненный опыт, повидав множество интересных мест. Это делало его прекрасным собеседником. Он рассказывал мне истории из тех времен, когда служил в Индии, а также интригующие подробности о племенах Восточной Африки. Я был так захвачен интересной беседой, что совсем забыл о своих горестях, связанных с Джудит, и серьезных тревогах, вызванных откровениями Пуаро. Мне также нравилось то, как Бойд Каррингтон отзывался о моем друге. Он питал к Пуаро глубокое почтение и к его работе, и к его характеру. Огорченный нынешним плохим состоянием здоровья Пуаро, Бойд Каррингтон не повторял пустых слов жалости. По-видимому, он считал, что человек, проживший жизнь так, как Пуаро, уже щедро вознагражден судьбой, и воспоминания дают моему другу удовлетворение и поддерживают его чувство собственного достоинства. К тому же, сказал Бойд Каррингтон, бьюсь об заклад, его ум так же остер, как и прежде. Да, это действительно так, с жаром согласился я. Самая большая ошибка — это считать, что если у человека не ходят ноги, у него перестает варить котелок. Ничего подобного. Старость гораздо меньше воздействует на мозг, чем вы думаете. Черт возьми, я бы не рискнул совершить убийство под носом у Эркюля Пуаро, даже теперь. Он бы до вас добрался, если бы вы это сделали, — ответил я, усмехнувшись. Бьюсь об заклад, добрался бы. Правда, — добавил баронет с горестным видом, — у меня в любом случае не получилось бы ничего путного. Знаете, я не умею планировать, слишком нетерпелив. Если бы я совершил убийство, то только под влиянием минуты. Пожалуй, такое преступление труднее всего раскрыть. Не думаю. Я бы сильно наследил. Ну что же, к счастью, у меня нет криминальных наклонностей. Единственный, кого я, пожалуй, мог бы убить, это шантажист. Шантаж – самая подлая вещь на свете. Я всегда считал, что шантажистов нужно убивать. А как вы думаете? Я признался, что в некоторой степени сочувствую его точке зрения. Затем мы занялись осмотром усадьбы и нововведений в ней. К нам навстречу уже спешил молодой архитектор. Архитектура Неттона была главным образом эпохи Тюдоров. Лишь одно крыло было добавлено позже. Здесь ничего не модернизировали и не меняли со времен 40-х годов XIX века, когда были оборудованы две примитивные ванные комнаты. Бойд Каррингтон рассказывал, что его дядя был до некоторой степени отшельником, не очень-то жаловавшим людей. В огромном доме он использовал под жилье только небольшую его часть. Бойда Каррингтона с братом дядюшка терпел, и они проводили здесь школьные каникулы. Тогда сэр Эверард еще не стал таким затворником, как впоследствии. Старик никогда не был женат. За свою жизнь он израсходовал всего 1/10 фамильного состояния. Поэтому, когда был уплачен налог на наследство, нынешний баронет оказался очень богатым человеком. «Но очень одиноким», — вздохнул он. Я замолчал. Сочувствие мое было слишком глубоким, чтобы выразить его в словах. Ведь я тоже был одинок. С тех пор, как умерла Цинтия, я ощущал, что от меня осталась лишь половина. Наконец, запинаясь, я поведал ему малую талику того, что чувствовал. «Ах да, Гастингс, но у вас было то, чего у меня никогда не было». Он немного помолчал и затем немного сбивчиво рассказал о своей трагедии. Его красивая молодая жена была очаровательным существом, обладавшим множеством достоинств. Однако у нее была плохая наследственность. Почти все в ее семье умирали от алкоголизма, и она тоже пала жертвой этого заклятия. Всего лишь год спустя после свадьбы его жена не устояла перед соблазном и, раз выпив, стала запойной алкоголичкой, отчего в конце концов и умерла. Бойд Каррингтон не обвинял ее. Он понимал, что ей было не справиться с наследственной болезнью. После смерти жены он вел одинокую жизнь. Столь печальный опыт отбил у него охоту жениться. «Одному как-то спокойнее», — просто сказал он. «Да, мне понятно, что одиночество казалось вам благом. Во всяком случае, первое время. Это была такая трагедия. Я преждевременно состарился и ожесточился», — он помолчал. «Правда, один раз я испытал очень сильное искушение, однако она была так молода. Я считал, что нечестно связывать ее с разочарованным человеком. Я был стар для нее, почти ребенка, такой хорошенькой, такой невинной». Бойд Каррингтон внезапно прервал речь и покачал головой. «Разве не она должна была решать?»
«Не знаю, Гастингс. Я думал, нет.
Она, казалось, любит меня, но, как я уже говорил, она была так молода. Я всегда буду помнить ее такой, как увидел в последний день того отпуска. Голова немного склонена на бок, этот чуть растерянный взгляд, ее маленькая ручка. Он остановился. Нарисованная им картина показалась мне смутно знакомой, хотя я не мог понять, почему. Голос Бойда Карингтона, вдруг сделавшийся резким, прервал мои мысли. «Я был дураком», — сказал он. «Любой человек, упускающий свой шанс, — дурак. И вот теперь я владелец огромного особняка, слишком большого для меня, и рядом нет нежного создания, которое бы сидело во главе моего стола». Я нашел его несколько старомодную манеру изложения очаровательной. Она вызывала в воображении старинную картину, полную прелести и покоя. «Но где эта леди сейчас?» — спросил я. «О, она замужем», — коротко ответил он. «Видите ли, Гастингс, теперь я старый холостяк. У меня свои маленькие привычки. Пойдемте посмотрим сад. Он сильно запущен, но по-своему очень хорош». Мы погуляли по усадьбе, и все увиденное произвело на меня сильное впечатление. Несомненно, Неттон был прекрасным поместьем, и меня не удивляло, что Бойд Карингтон им гордится. Он хорошо знал округу и местных жителей, хотя, конечно, среди них были и новые люди. Бойд Карингтон знавал полковника Латрелла в прежние времена. Он выразил надежду, что Стайлз станет давать доходы.
«Бедный старый Тоби Латрелл, очень стеснен в средствах», — сказал он. «Славный парень, хороший солдат, превосходный стрелок. Мы с ним как-то вместе охотились в Африке. Ах, прекрасная была пора! Конечно, он к тому времени уже женился, но, слава богу, его жена с нами не ездила. Она была хорошенькая, но всегда отличалась деспотизмом, чего только мужчина не стерпит от женщины. Старый Тоби Латрелл, который вызывал трепет у подчиненных, он был таким суровым, придирчивым начальником, и вот вам, пожалуйста, подбашмачник, кроткий и безответный. Да, у этой женщины, несомненно, язык как бритва, но у нее есть мозги. Уж если кто и сделает эту усадьбу доходной, так это она. У Латрелла никогда не было деловой жилки, но миссис Тоби обманет собственную бабушку».
«И при этом она сама любезность», — заметил я. Это позабавило Бойда Карингтона.
«Я знаю, просто мед. Но вы играли с ними в бридж?»
Я энергично кивнул.
«Я вообще держусь подальше от женщин, играющих в бридж», — заметил Бойд Карингтон. «И мой вам совет, поступайте так же».
Я рассказал ему, как неловко мы с Нортоном чувствовали себя в первый вечер моего приезда.
«Совершенно верно. Не знаешь, куда смотреть?»
И добавил.
«Приятный парень этот Нортон. Правда, очень тихий, вечно наблюдает за птицами и все в таком духе. Не любит в них стрелять, как он мне сказал. Удивительно. Никакого охотничьего азарта. Я говорил ему, что он многое теряет, не понимая, что за удовольствие шататься в холод по лесам, разглядывая птиц в бинокль».
Нам тогда в голову не приходило, что хобби Нортона может сыграть важную роль в грядущих событиях.